Талдот. Все об иудаизме и евреях.
Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. 29 мая 1453 года 20-летнему султану Мехмеду II удалось сделать то, что не смог достичь ни его великий прадед Баязид Молниеносный, ни его великий дядя Муса, ни даже его великий отец Мурад II. Мехмед II захватывает Константинополь. На этом заканчивается полуторатысячелетняя история Великой Римской империи. 53 дня идет осада этого города. И осада идет при помощи вот новейшего вооружения той эпохи. И это, поверьте мне, были не дроны. Оружие было, пострашнее, наверное. Это были пушки. Каждое ядро турецкой армии весило полтонны. И вот на протяжении 53 дней методично и днем, и ночью они обстреливали стены этой великой столицы. И вот 29 мая 1453 года стены пали, и турецкие войска заходят в город. Ну и тут начинается история великого разграбления Константинополя. Перед тем, как мы с вами поговорим о великом разграблении Константинополя, 2-3 слова хотел сказать про Мехмеда II, этого 20-летнего пацана, который, в общем, как бы и возглавляет эту самую турецкую армию. Мехмед II. Интереснейшая личность. Вы знаете, в свое время я много про него изучал и даже написал когда-то в юные годы, когда учился в университете, статью, которая так и называлась «Мехмед II». А знаете, всю жизнь мне почему-то этот герой исторически напоминает Владимира Ильича Ленина из анекдотов. Помните, были такие детские анекдоты о том, как ходоки приходят с Волги, на Волге там голод, все, вот ходоки приходят, с Владимиром Ильичем там беседуют. Обычно каждый из этих анекдотов заканчивался тем, что Владимир Ильич делал какие-то там им пакости, гадости и так дальше, но каждый из этих анекдотов всегда заканчивался одной и той же фразой. Когда они описывают Ильича, они говорят, глаза у него были добрые. Так вот, Мехмед II для меня, прошу прощения, всегда был этот человек с такими добрыми глазами. Но, по большому счету, человек действительно замечательный. Замечательный, интеллигентный, очень образованный человек 15 века. К примеру, каждое утро Мехмед II начинал не с того, как многие там в интернет там залазят, там новости смотрят или там кофе пьют, зубы чистят и так дальше. Мехмед II каждое утро начинал с того, что он беседовал с философами. Рядом с его опочивальней проживало всегда три философа. Один говорил на арабском, были два итальянца еще. Один итальянец говорил на латыни, второй итальянец говорил на греческом языке. И вот каждое утро Мехмед II начинал с того, что сначала говорил с арабским философом, по-арабски, понятно, потом с итальянским философом на латыни, и потом со вторым итальянцем он уже разговаривал на греческом языке. Отсюда мы видим о том, что Мехмед II был полиглотом, он знал многие языки. Он, понятно, знал и арабский, и ридну, свою турецкую мову он, понятно, знал, и персидский язык, кстати, знал даже славянские языки. Нужно, опять же, отдать должное Мехмеду II, когда его войска врываются в город и начинается разграбление Константинополя, он приказал своим войскам, что они могут грабить 3 дня все, что они хотят. В принципе, это законы войны того времени. Единственное, что они не могут делать, они не могут рушить памятники архитектуры. И поэтому действительно вот армия голодная, не то что даже голодная, а армия, которая, в общем, столько дней вела осаду, начинает разграбление, великое разграбление Константинополя. Грабили абсолютно все. Разграбили даже гробницу венецианского дожия Эндрика Дантолы. Был такой товарищ, Энрико Дантола, про него тоже можем много чего рассказывать. Он в свое время, в 1204 году, с другими товарищами участвовал в разграблении того же самого Константинополя, правда, грабили его католики. Это, в общем, наши такие вот внутренние терки, то, что называется. Так вот, они даже разграбили гробницу Энрико Дантола, потому что они считали, что там будут какие-то золото, бриллианты находиться. Но, вскрыв эту гробницу, они увидели о том, что там лежат только сухие кости, и, как пишет венецианский летописец этих страшных событий и бросили они эти кости голодным собакам, которые эти кости и пожирали. Так вот, видя, как разграбляет этот великий город, Мехмед II, смотря на него со своими добрыми глазами, сказал: «Какой же все-таки потрясающий город мы сейчас разграбляем». Очень-очень хорошие такие слова. Это Мехмед II, когда он был с добрыми глазами. Но лучше к Мехмеду II, когда он был в роли Владимира Ильича, ну, в этих анекдотах, в до добрых глаз, лучше, как говорится, с ним было не встречаться. Про него много рассказывают разных историй. Однажды он лично вспорол животы 12 мальчикам, которые ему прислуживали за столом. Кстати, отсюда видно о том, что Мехмед II был человеком, опять же, как я сказал, очень образованным, а значит, он еще и увлекался хирургией. Ну вот Мехмед II, опять же, эта история так рассказывается, он там кушал, не знаю, завтрак, обед, я не знаю, что он там кушал, и вдруг он увидел о том, что в тарелке не хватает одного кусочка дыни. И тогда Мехмед II сказал: «Дэмэм, дыня». Мальчики, которому прислуживали, сказали, что понятия «Ваше Величество» не имеем, и тогда он схватил, значит, ножик и, в общем, препарировал 12 мальчиков. В желудках каждого из них искал эту самую съеденную дыню. Кстати, как говорит история, ни у одного из них в желудке этой дыни не было. Мехмед II, когда глаза у него были недобрые, он лично приказал задушить своего 8-месячного братика. И не просто задушить, а издал даже специальный закон, который называется «Закон о братоубийстве». По этому закону каждый турецкий султан имел право убивать своих братьев. Почему? Потому что это нужно было для того, чтобы государство развивалось в полной стабильности. Итак, 29 мая 1453 года начинается страшное разграбление Константинополя. Но один из венецианских свидетелей этой эпохи описывает: примерно 2000 жителей, четверть оставшегося населения города были перебиты. Тела бросали в Босфор, отрубленные головы подпрыгивали на волнах, как плавают по каналу дыни. Те, кто уцелел, скрылись в Святой Софии, надеясь на пророчество. Оно гласило, что турки, войдя в Константинополь, доберутся лишь до 30-метровой колонны на площади перед храмом. Здесь на землю сойдет ангел с мечом и прогонит захватчиков. Но, как и Пресвятая Дева, ангел не появился. Янычары пробили 4-дюймовую толщину деревянной двери и взяли в плен всех тех, кто укрывался в церкви. Ну, один из греческих монахов, который прятался в этой самой церкви, в дальнейшем писал, что даже если бы появился ангел и предложил бы населению Константинополя выбор, либо к ним придут на помощь католики и спасут их, либо они примут меч от диких янычаров, как сказал этот греческий монах, все бы мы выбрали умереть от рук янычаров. Вот такая вот христианская любовь тогда царила в Константинополе. Дорогие мои друзья, дорогие дамы и господа, я всех очень рад вас приветствовать, я очень-очень по вам соскучился. Новый сезон 2024-2025 года объявляется открытым. 25 серий будет в этом сезоне, как обычно. Ну и наш сегодняшний сезон, понятно, мы начнем с вопроса. И я этот неслышанный вопрос ощущаю и слышу, как каждый говорит: «Равдалич, что-то у вас как-то на медиевистику в последнее время тянет, причем тут Константинополь, причем тут 15 век, ведь у нас же по плану «Жизнь и судьба» Мозеса Монтифьори, часть 3, может быть, вы забыли об этом?» Не забыл, дорогие мои друзья, не забыл. Конечно, «Мозес Монтифьори», часть 3, «Жизнь и судьба» будет. Ну вот, это вот «Жизнь и судьба» Мозеса Монтифьори, в нее будет включен еще один мини-сериал. Я не знаю, как этот жанр у нас запутанный такой называется, талмудический. Из одного мини-сериала входим в другой, который будет называться «Дамасское дело». В «Дамасском деле» у нас будет 2 или 3 серии. И это все будет 3-я часть, такая большая часть «Жизни и судьбы» Мозеса Монтифьори. Почему? Потому что Мозес Монтифьори в этом самом «Дамасском деле» будет принимать самое, что ни на есть, активное участие. Опять же, вопрос, который идет по самой Самантифиоре, я его, конечно, слышу. Причем тут, опять же, турки, причем тут Константинополь. Поверьте мне, дорогие друзья, если вы сейчас не выключите мою болтовню и будете продолжать ее еще немножко слушать, вы обязательно поймете, почему я привел историю Мехмеда II и Константинополя. Ну, об этом, опять же, чуть-чуть позже. Одним словом, дорогие мои друзья, занимайте места около ваших голубых экранов. Как мы любим говорить, кто бегает сейчас на беговых дорожках, ходит по аллеям тенистых садов, слушайте нас, ваших наушников. Кто на работе, одним ухом слушайте нас, другого вашего начальника. Кто ведет машины, обязательно обращайте внимание на положение на дорогах. А мы начинаем. Итак, «Дамасское дело», первая серия, которая будет у нас называться «Король-гражданин». Ну, дорогие мои друзья, если мы начнем с вами говорить о «Дамасском деле» 1840 года, то, безусловно, мы должны будем с вами немножко поговорить о географии. Дело в том, что вот на Ближнем Востоке разные такие страны, типа как Иран, там, ну, там Сирия, Хамас и другие, в общем, борцы за борьбу с колониальным порабощением, говорят о том, что евреи являются так называемым сионистским образованием, которое, в общем, появилось на карте Ближнего Востока. Никогда их тут не было, мы были тут всегда, а они, в общем, как бы пришельцы, которых, в общем, надо отсюда выгнать. Так вот, дорогие мои друзья, вот так и слышу слова Станиславского, причем в двух ушах, в стереоэффекте. Не верю, не верю. И почему не верю, не верю? Да потому что, мои дорогие друзья, до 20-х годов, а в некоторых случаях и до 40-х годов 20 века, 1900, ну, совсем недавно, 20 века, ни одного государства, которое сейчас есть на Ближнем Востоке, просто не существовало. Ну, просто их не было в природе. Почему мы начали с завоевания Константинополя? Потому что с 1453 года до 1918 год, когда победоносные войска генерала Алленби войдут в Иерусалим, английские войска вместе с французскими, в общем, скажем так, когда Антанта победит в Первой мировой войне, турки, которые были союзниками Германии, они, в общем, тоже перестанут существовать как султанат, как империя. Мы об этом сейчас не будем говорить, будем, может быть, об этом говорить через много-много уроков, когда мы будем говорить уже о 20 веке. Так вот, Великая Турецкая империя, она будет на этой самой территории, на территории всего Ближнего Востока, и не только Ближнего Востока, вся современная Югославия, Болгария, Греция, ну, в общем, вся вот эта вот территория Малой Азии, и не только Малой Азии, это все будет огромная, большая Османская империя. В 1516 году Османская империя покоряет Сирию. Вот, кстати, вот тут давайте начнем. В 1516 году Османская империя покоряет Сирию. Вот сразу же я хочу убить Деда Мороза. Знаете, иногда Деда Морозов нужно убивать. Ну, не в смысле что убивать, а веру в Деда Морозов. Вот Сирия, да? Вы знаете, что такое понятие, как название, даже географическое Сирия в арабском мире начало использоваться только в начале 20 века. Только в начале 20 века. Само государство Сирия на мировой карте появилось в 1946 году. Это, кстати, очень важная вещь. В 1946 году появилось государство Сирия. Если вы меня спросите, ну это же видно, древнее государство, Сирия, оно когда-то там существовало и так дальше, ответ – никогда не существовало такого государства под названием Сирия. Никогда в жизни его не было. Была область географическая, которая называется Сирия. Точно так же, как была географическая область, которая называется Ливан. Древняя область, но это географическое название. Ливан и Сирия. Никогда не было таких государств. Никогда они не существовали. Единственное государство на всей этой компашке, которая там существовала, это Израиль и Египет. Египет, кстати, был основан одним из самых первых в 1922 году. Понимаете, вот вся вот эта вот территория, которая называется Сирия, откуда появилось вообще само название Сирия? Ведь название греческое. Когда туда входят войска Александра Филипповича Македонского, а потом там находились различные эллинистические государства, в основном селевкидские государства со столицей в Антиохии, не в Дамаске, в Антиохии. Всю вот эту вот область греки назвали Ассирия. Ну, в память о древнем государстве Ашур, Ассирия. Поэтому Ассирия, ну, вот тут и название Сирия. Никогда в жизни не существовало государство под названием Сирия. Существовала местность, которую так называли греки или христиане. Потом, когда туда приходят арабы, название Сирия все забыли, и никто его вообще никогда не использовал. То есть, опять же, название Сирия на арабском востоке начали использовать только в начале 20 века. Это, кстати, о вопросах про сионистские новообразования. Дело в том, что вот эту вот территорию, где сейчас находится государство Сирия и Ливан, их захватили французы. Поэтому французы тоже называются на коленках. Но вот вполне серьезно, на коленках создали два государства, которых не было никогда в истории. Государство Ливан, ну, как бы географически Ливан очень древний, там жило огромное количество разных народов, и финикийцы, и греки, потом арабы, там, ну, в общем, огромное-огромное количество всего. Никогда не было такого государства под названием Ливан. Ливан появился на карте мира в 1943 году. Это тоже, конечно, не новое образование. Ну, или, допустим, такие государства, как Ирак, к примеру, если уж пошла такая катавасия, давайте уже то, что называется по гамбургскому счету. Вообще, само название Ирак, оно появилось только в 8 веке, придумали его арабы. И, по большому счету, до 1932 года, в 1932 году Ирак был как бы создан. Формально Ирак начал существовать только с 1948 года. Ну, практически тогда же, когда и появилось государство Израиль. Так вот, до 20 века слово «Ирак» вообще не было такого государства никогда, но даже слово «Ирак» практически никто никогда не использовал. Ну, допустим, такие новообразования, прошу прощения, чтобы меня там университеты Лиги Плюща там не начали там забивать по дороге, они же там все «from the river to the sea, Palestine will be free». Так вот, для них, хочется сказать, допустим, такое старое образование, как Иордания. Оно было образовано 25 мая 1946 года. Тогда же, когда, кстати, было образовано и государство Израиль. Ну, за два года до этого. Ну, тут один-два, это уже не глобальные какие-то такие времена. Так вот, Иордания. Интересное такое государство. Хашимитское государство Иордания. Это вся территория... Вот Иордания и Эрцрель, она принадлежала англичанам по мандату Лиги Наций. И по декларации Бальфура на всей вот этой территории они должны были создать еврейский очаг, еврейское государство. Но так как англичане начали заниматься политикой, они вот там со стороны Саудовской Аравии пригласили хашимитов и, в общем, подарили им эту территорию. И эту территорию сначала они назвали Трансиордания, то есть то, что находится за рекой Иордан. И вот в 46-м году, 25 мая, появилось такое государство, как Иордания. Саудовская Аравия появилась в 1932 году, ну и дальше не буду перечислять. Не было никаких ни Бахрейнов, ни Кувейтов, ни Катаров, ни даже наших любимых Объединенных Арабских Эмиратов с прекрасным городом Дубай, жемчужиной Ближнего Востока. Ничего этого, дорогие мои друзья, не было. На всей этой территории находились только одни айелиты. Айелиты – это провинции и санджаки. Санджаки – это области. Так была разбита огромная, великая Османская империя. Так вот, когда мы с вами еще раз будем говорить о Дамасском деле, 1840 год, нам нужно в первую очередь понимать и держать в голове то, что не было никаких там ни Сирии, ни Иордании, ни Ливана, ничего. Это все большая, огромная Османская империя. Это очень важная такая вот вещь. Теперь, почему мы наш рассказ начали с Мехмеда II и его добрыми глазами, как у Владимира Ильича? Да дело в том, что, понимаете, вот для меня Османская империя, которая будет править всей этой огромной-огромной территорией около 400 лет, она действительно напоминала этого самого Владимира Ильича из анекдота. Иногда глаза были добрые, потому что действительно Османская империя сделает очень-очень много для еврейского народа и очень много хорошего сделает. И об этом хорошем мы с вами говорили, и еще будем говорить. Ну, в основном, то, что мы говорили, это было в прошлом. Сейчас мы видим, что не совсем хорошие отношения с местным полудким нормальным их таким диктатором Эрдоганом. Но в принципе, с Османской империей делала намного больше добра для еврейского народа, чем зла. Поэтому добрые глаза там были чаще. Ну, иногда были и недобрые глаза, как у Мехмеда II с его 12 мальчиками из занятий хирургии. Иногда были страшные периоды истории в эти 400 лет, когда на всей этой огромной области правила Турецкая империя, поэтому это будет, как, знаете, лоскутное одеяло. Есть более черные, есть более светлые стороны этой истории. Поэтому, когда, еще раз, мы с вами будем говорить о 1840 году о Дамаске, первая вещь, которая нам должна прийти в голову, о том, что никакого государства Сирия тогда не существует. Существует Айелет. Айелет, или точнее Айялет, так он называется, то есть область или провинция, которая разделена на санджаки. Так вот, был два таких огромных Аяла. Один из них назывался Аял Алеппо, второй назывался Аял Дамаска, то есть провинция Алеппо и провинция Дамаска. Но нужно сказать о том, что в провинцию Дамаска входит 5 санджаков, 5 областей. И нужно сказать, что в эти самые 5 областей входят, ну вот, допустим, такие города, как Иерусалим, Шхем, Газа. Это, кстати, показывает еще одну сторону истории с израильским новообразованием. О том, что любовь к Иерусалиму была настолько великая, что Иерусалим, он никогда не был главой вот этой провинции. Он всегда был частью какого-то санджака. Поэтому глава провинции как раз был город Дамаск или город Алеппо. Но что можно сказать? Еврейский народ на территории современной Сирии или на территории географической Сирии, ну, конечно, живет издревле. И об этом мы, может быть, на следующем уроке, когда будем более подробно говорить о дамасском деле, мы, безусловно, с вами еще, конечно, поговорим. Но вот на вот этой географической территории два города, они, наверное, являются самыми центральными, и они имеют, наверное, самое большое еврейское население. Это город Алеппо и это город Дамаск. Не случайно Алеппо и Дамаск были два центральных города этого географического понятия, которое называется Сирия. Дело в том, что вся международная торговля на протяжении, ну, практически 300 лет в той или иной степени она идет через эти два города. С Китая, с Индии, с других азиатских там каких-то государств, стран и так дальше. В этих два города свозится огромное количество товаров, и потом из Алеппо и из Дамаска они начинают свое триумфальное путешествие по магазинам Европы. Так вот, и в Алеппо, и в Дамаске, соответственно, находится большая еврейская община. В Дамаске к 1840 году живет 20 тысяч человек. Поверьте мне, 20 тысяч человек – это огромное население, еврейское население на Ближнем Востоке. Оно в разы превышает еврейское население Иерусалима, Цфата и Твери в те времена вместе взятых. 20 тысяч человек – огромная, богатая община Дамаска. В Алеппо, кстати, проживает не менее богатая и не менее процветающая еврейская община. Чем занимается в основном еврейская община? Ну, в основном она занимается посредническими услугами. Дело в том, что, как вы понимаете, если вся вот эта вот лепота потом из Алеппо, из Дамаска начинает идти в Европу по европейским магазинам и бутикам различным, то должен быть кто-то, кто будет посредником между купцами, которые будут привозить всю эту прелесть, и европейскими домами, которые находились там, которые всю эту прелесть будут скупать. Так вот, как правило, этими посредниками будут евреи. Тут очень важная точка, на которую я бы хотел бы вот с самого начала обратить внимание, потому что она нам будет очень-очень важна при нашей дальнейшей истории. Дело в том, что главным конкурентом евреев была местная христианская община. В Сирии, в том же самом и Дамаска, и в Алеппо жило довольно много христиан, и мы потом с вами поговорим, почему там жило много христиан. Поэтому христиане – это главные конкуренты евреев, и точнее для них евреи тоже являются главными конкурентами в этой всей торговле, благодаря которому многие семьи жили на протяжении всех этих веков. Вторая вещь, которой занимаются многие евреи, они были так называемыми драгоманами. Ну, драгоманы – это не наркоманы, я хочу сразу сказать. Драгоманы – это, ну, как бы это, как бы сказать, более точно. Переводится это, наверное, как переводчик, но в те времена драгоман – это больше, чем переводчик. Драгоман – это, ну, не знаю, ваш спутник жизни нестабильному, иногда непредсказуемому Ближнему Востоку. Поэтому, когда приезжает какой-то европейский купец или посредник, безусловно, с ним надо говорить на его родной мове, это понятно, и переводить ему. Но, с другой стороны, драгоман – это человек, которого, в общем, тебе все рассказывает. Рассказывает о местных обычаях, с этим общайся, с этим не общайся, на эту улицу иди, на эту улицу не иди. Ну, в общем, тот человек, без которого просто невозможно было там жить и, в общем, вести, соответственно, торговлю. Очень многие драгоманы, они были представителями европейских евреев, которые туда приезжали. В 19 веке практически все европейские драгоманы, которые жили и в Дамаске, и в Алеппо, они имели европейские паспорта, они были гражданами Англии, Голландии, Венеции, там, Франции. Нужно сказать о том, что любой драгоман, он точно так же, как и европейский торговец, имел перед собой определенный зонтик. Ну, допустим, он там практически не платил налоги, у него было огромное-огромное количество различных тех преимуществ, которые давали западным торговцам, поэтому иметь паспорт драгомана в те времена это было, ну, в общем, большая такая честь. Ну, иногда, как вы понимаете, драгоманами просто записывали. В 1793 году вдруг местные власти в Алеппо решили узнать, а почему это в торговых европейских домах официально числится 1500 евреев-драгоманов. Когда начали проверять, оказалось, что все это Филькина грамотно. Настоящих драгоманов там было только 6. Все остальные, в общем, были просто драгоманами записанными. И их, в общем, из этого очень и очень важного сословия потом просто вычеркнули. Так жили евреи на территории той географии, которая называется Сирия. В 1831 году человеком, который стал руководить всей этой областью, был человек, с которым мы с вами уже знакомились. Боксер такой, ну, может, он был и не боксер, хотя, в общем, в молодости, думаю, тоже был боксером. Человек, которого звали Мухаммад Али. Необычный такой человек. Нам он тоже очень важен, хотя еще раз с Мухаммадом Али мы уже с вами знакомы. Когда мы с вами говорили про еврейские общины Цфата, конца 18-го, начала 19 века, про ашкеназскую общину Иерусалима, именно Мухаммед Али будет тем человеком, который разрешит евреям в 30-е годы 19 века начать селиться в Иерусалиме. Мухаммад Али тоже один из героев нашего повествования, поэтому о нем тоже нужно сказать буквально пару слов. Ну, личность совершенно такая необыкновенная. Родился Мухаммад Али в 1769 году в Македонии, это территория бывшей Югославии. По национальности он был албанцем, албанским мусульманином. Кстати, опять же, не хочется входить в эти все истории, но из всей этой вот компашки, которая, в общем, когда-то там была, Албания, там Югославия и так дальше, в годы войны албанцы были теми людьми, которые практически спасли всех своих евреев. Об этом, кстати, мало говорят, но это вещь, которую нужно помнить. Так вот, Мухаммад Али родился в 1769 году в Македонии в бедной албанской семье. Жизнь у него была такая обычная, он, опять же, он мусульманин, занимался сначала с отцом, помогал его в торговле, потом открыл небольшой магазинчик по продаже табака. И вот, когда ему исполняется 29 лет, ну, такой уже, скажем так, уже такой не мальчик, в Ковальском округе, где он живет, и это все часть территории Большой Османской империи, начинает османское правительство набирать отряды, потому что нужно сформировать целую такую армию, отряды, которые будут воевать с Наполеоном Бонапартычем, который в те времена, в общем, пытается захватить Египет, Палестину и, в общем, другие там страны Ближнего Востока. И вот, когда в этом Кавалькальском округе собирают солдат, набирают около 300 солдат, и Мухаммад Али в 1798 году его назначают командиром этого отряда, и вот вместе с этим отрядом он приходит в Египет. Ну и тут начинается, ну, какая-то совершенно молниеносная карьера этого человека. Ну, просто, еще раз, можно писать книги про этого человека. Буквально за 6 лет из бедного албанца, который там в Македонии продавал этими сигаретами и продавал табаком, он достиг того, что сначала его делают командиром отряда, а через 6, точнее, там, через 7,5 лет он становится пашой Египта. Паша Египта – это человек, который возглавляет весь Египет, который тогда, безусловно, находится под Турцией. Так вот, к 19 веку Великая Османская империя, она, в общем, начинает уже трещать по швам. И в 1831 году Мухаммад Али объявляет Египет независимым от Османской империи. Ну, что он сделал? Он, в общем, в принципе, сделал революцию. Ну, в общем, взял и большую часть Османской империи, в общем, от нее откололся. Мухаммад Али сначала владеет Египтом, потом он захватывает территорию Израиля, потом захватывает территорию Сирии. И вся вот эта вот часть, она с 1831 года на протяжении практически 10 лет становится независимым от турок государством. Нужно сказать о том, что Мухаммад Али был человеком, ну, таким необычным. Ну, во-первых, научился он читать только в 40 лет. Грамот он не знал, то есть он не умел писать. Читать он научился в 40, писать не научился никогда. Он на всех своих документах крестики он не ставил, потому что был мусульманином. Ну, такой каракуль он писал. Вот единственное, что он умел писать. Но при всем при этом Мухаммад Али понимал о том, что Европа, она огромными такими шагами продолжает двигаться вперед. А Османская империя, которая, опять же, трещит по швам, она осталась в каком-то диком средневековье. И он понимает о том, что нужно сделать все, что находится в его силах, для того, чтобы способствовать экономическому и научно-техническому, прошу прощения за такие слова, развитию той территории, которую он возглавляет. Поэтому Мухаммад Али был первым во многих вещах. Ну, допустим, Мухаммад Али начинает издавать газету, которая называется «Египетские события». Нужно сказать о том, что это была первая газета, которая вообще в истории была издана на арабском языке. До этого ни в одной стране, где жило арабское население, не существовало газеты. А это, прошу прощения, уже 30-е, начало 40-х годов 19 века. Уже все газеты, они уже пишут такие там желтые статьи по всей Европе в огромном-огромном количестве. Первая газета. Мухаммад Али был человеком, который понимает о том, что нужно делать реформу армии. И для того, чтобы делать реформу армии, он приглашает с Франции человека, которого звали Жозеф Севен. Это был необычный такой человек. Во-первых, он был генералом французским, участвовал, кстати, вместе с Наполеоном при Бородино, потом убегал вместе с Наполеоном из Москвы. И вот в начале 30-х годов он приглашает его в Египет, он принимает ислам под именем Сулейман Паша. И вот этот французский генерал, который сейчас становится Сулейман Паша, он и формирует сильную, практически европейскую армию в Египте. Мухаммад Али понимает о том, что нужно брать все те научно-технические открытия, которые были в Европе. Поэтому он посылает огромное количество египтян в европейские университеты для того, чтобы они там учились, и приглашает огромное количество западных специалистов в Египет. Это вот будет Мухаммад Али. И при нашем дамасском деле он тоже сыграет свою роль. Что еще можно сказать про Мухаммада Али? Точнее, даже не про Мухаммада Али, а про политическую ситуацию. Потому что, еще раз, без нее тоже мы не разберемся в этом запутанном, но очень-очень интересном дамасском деле. Дело в том, что когда в 1831 году Мухаммад Али берет как бы независимость от турок, эту независимость кто-то должен был признать. Ну вот есть там, не знаю, там Абхазия, там Кипр, там, ну, там кто-то ее признает, там, кто-то его не признает. Поэтому новое это государство, которое возглавляет Мухаммад Али, кто-то признает, кто-то не признает. Самое главное, кто его признает или не признает из великих государств. Французский король, которого звали Луи Филипп, это как раз и есть тот самый король-гражданин, который будет героем сегодняшнего нашего повествования. Времени становится все меньше и меньше, но он будет героем. Король-гражданин Луи Филипп, французский король, он полностью признает власть Мухаммеда Али, и на территории Египта находится огромное-огромное количество различных представителей Франции. Николай I со стороны России Мухаммеда Али не признает, считает о том, что он там выскочка. Настоящим как бы хозяином этой территории является турецкий султан, который находится в Константинополе. Поэтому русские не признают Мухаммеда Али. Французы признают, Россия не признает. Два других важных игрока того времени, как Англия и Австрия, долгое время занимали такую промежуточную позицию. Это тоже важно для нашего дальнейшего повествования. Они как бы сидели на двух стульях. То есть они как бы, ну, как Израиль. Мы говорим, мы нейтральные. То есть мы как бы не с вашими, не с нашими. Мы как бы смотрим, что будет. Поэтому Англия и Австрия, они тоже сыграют свою роль в нашей истории. Но для того, чтобы, дорогие мои друзья, начать рассказывать про это самое дамасское дело, которое, поверьте мне, очень повлияет на всю дальнейшую и еврейскую, и, кстати, не только еврейскую историю, мне иногда становится очень-очень странно, потому что, ну, огромное количество людей не знает про эти события 1640 года. Оно стало, как мне кажется, решающим таким моментом в еврейской истории Европы. Ни много ни мало. Но мы потом разберемся именно почему. Так вот, дорогие мои друзья, прежде чем мы начнем говорить о дамасском деле, о Мозесе Монтифьоре, о других товарищах, которые там будут принимать самое активное участие, давайте мы с вами закроем глаза и виртуально переместимся с Ближнего Востока, с той территории, которую сейчас возглавляет Мухаммад Али, на территорию благословенной Франции, потому что Франция, она будет принимать одну из решающих ролей во всей этой истории, истории дамасского дела. И для того, чтобы опять на следующем уроке нам было более понятно, что там будет происходить, давайте представим себе Францию 1814 года. В 1814 году во Франции вновь возобновилась монархия. Королем Франции становится очередной Бурбон, которого зовут Людовик XVIII. Он был младшим братом Людовика XVI, которому во время революции, как мы все помним, в 1793 году вместе с его супругой Марией Антуанеттой на площади Свободы отрубили голову самым демократическим оружием смертной казни – гильотиной. Итак, Людовик XVIII в 1814 году становится королем Франции. То есть во Франции опять происходит возобновление монархии. Ну, нужно сказать, что Людовик XVIII был, наверное, последним французским королем. Я говорю последним, потому что в XIX веке во Франции будет еще три короля. Это будет Карл X, Луи Филипп I и Наполеон III. Так вот, он был, наверное, последним королем Франции, который мирно умер в своей постели, будучи французским королем. Потому что все остальные короли Франции XIX века, они все будут, в общем, политическими эмигрантами, потому что их будут свергать те революции, те перевороты, которые во Франции весь XIX век будут происходить. Так вот, Людовик XVIII, когда он становится королем Франции, он становится не просто королем. Все-таки Франция, она уже вздохнула воздухом свободы, был там Наполеон. Ну, никто не говорил ни про какую-то абсолютическую монархию, абсолютную монархию, об этом уже вообще никто не говорил. То есть король Франции, он становится все-таки королем королевства, но такого вот уже демократического королевства, которое уже, опять же, вздохнул воздухом свободы, свобода, равенство, братство и так дальше. Поэтому нас интересует Людовик XVIII в первую очередь в еврейском плане. Надо сказать о том, что Людовик XVIII одним из своих первых указов, которые у него было, делает ту реформу, которую не вводит Наполеон. Он говорит о том, что все вероисповедания, которые находятся на территории Франции, они получают равные права, Но все-таки главная религия, которая формирует французское общество, это становится католицизм. Ну, надо сказать о том, что при Наполеоне клерикальные эти вещи, они мало кого интересовали. У Людовика XVIII они, конечно, больше интересуют. Что самое главное было в этом законе? По этому закону государство отныне должно помогать религиозным институтам. И вот в первую очередь должно помогать христианским религиозным институтам. То есть любая католическая церковь, и, кстати, не только католическая церковь, любой христианский институт, это тоже демократия. При Людовике XVIII, с одной стороны, католическая церковь, она как бы является главной нациоформирующей церкви, но и другие церкви тоже имеют равные права, и они имеют помощь от государства. То есть государство выделяет определенную какую-то сумму на существование всех этих там, церквей, там, зарплат священников и так дальше. Как сейчас происходит, кстати, и в современной Франции, и в современной Германии, и во многих современных европейских странах. Вот эта вот вещь. Но евреи такого права не имеют. То есть, с одной стороны, иудаизм, он становится религией равной. То есть, ну, как бы все религии абсолютно равны. Но только христианские церкви, они имеют во Франции то преимущество, что государство им дает какие-то дотации. Евреи эти дотации не имеют. В 1818 году должно было произойти очень и очень важное событие. Какое событие? Дело в том, что еще при Наполеоне Бонапарте в 1808 году огромная вот эта вот область, которая называлась Эльзас и Лотарингия, в основном речь идет о Эльзасе, там находится и проживает две трети французских евреев. В 1808 году демократический Наполеон решил евреев ущемить в правах. И евреи Эльзаса были очень ущемлены в этих самых правах. Почему демократ Наполеон решил евреев ущемить в правах? Мы об этом с вами много говорили. Я не буду сейчас все это дело повторять, но то, что называется «стоя на одной ноге», я, конечно, скажу, потому что это будет, ну не знаю, но очень важно для нашего, прошу прощения, дальнейшего повествования всей нашей истории. Мы помним о том, что Наполеон, он был не за красных и не за белых. Он, в общем, был таким агностиком. Он не был религиозным человеком, не поддерживал ни одну, в принципе, религию. То есть, ну, как бы он был современным европейцем, как многие его называют. Вот первый современный европеец – это Наполеон, который хотел создать вот современную Европу. Мы с вами говорили о том, что Наполеон, он хотел создать единую нацию, во всяком случае сначала во Франции, нацию французов, в которой каждый человек, он будет французом. Ну, как бы это совершенно нормальная вещь, потому что каждый человек, который живет в Америке, он американец. Каждый человек, который живет, там, не знаю, в Англии, он англичанин. То есть nationality, то есть вот нация, это не твоя национальность, а при Наполеоне это то, что он открывает, это его ноу-хау. Это та страна, где ты живешь. Вот я англичанин или я француз. У каждого француза может быть как бы свое вероисповедание, но все они называются французы. Поэтому он решает создать новую свободную нацию, которая будет жить по законам свободы, равенства, братства. Но в этой нации все должны быть, а, равны, и, б, все должны быть французами. Религии, еще раз, он не очень любил, поэтому, ну, как бы, христиане, ну, они будут, не знаю, там, христианские французы. Ну, хорошо, там, можно их там потерпеть. А вот евреи, они должны понять, кто они. Если они являются вероисповеданием, как говорил Наполеон, то есть иудаизм – это не нация, а вероисповедание, то тогда все, в общем, как бы нормально. Ты можешь быть французом иудейского вероисповедания, но для Наполеона самое главное, чтобы в этом иудейском вероисповедании не было каких-то вещей, которые, ну, скажем так, не совсем идут нога с ногой с другим французским обществом. Ну, допустим, ну, не может быть такое, что в иудаизме представитель иудаизма должен будет жениться только на другом представителе иудаизма. То есть еврей должен выйти замуж или жениться только на еврее. Ну, как бы это уже выделяет ее из нации. Француз имеет право выйти замуж и жениться на другом французе, неважно, какую национальность. Поэтому, кстати, Наполеон, он и будет формировать те институты, которые будут называться институтом гражданского брака, где с точки зрения гражданского закона любой брак во Франции при Наполеоне – это гражданский брак. Дальше, пожалуйста, ты можешь там в церкви, в синагоге, но это уже никого не интересует. Главное – гражданский брак, и поэтому гражданскому браку не должно быть ни одного гражданина Франции, который скажет о том, что с этим женюсь, а с этим, в общем, не женюсь. Поэтому, если евреи – это вероисповедание, ну, хорошо, как бы быть французскими, французами еврейского вероисповедания, ну, без фанатических этих вот вещей. С другой стороны, если евреи говорят, что мы нация и отдельный народ, и наша, значит, страна, в которой мы там мечтаем, ждем, это земля Израиля, ну, как бы они не могут быть французами. Ну, как, определи, ты француз или ты еврей? Он говорит, не-не, я еврей, я гражданин Франции. Не-не-нет, говорит Наполеон, так эти, в общем, вещи не работают. То есть, либо ты должен быть французом иудейского вероисповедания, тогда нет никакой нации. Либо, если ты еврей, ты не можешь быть тогда гражданином Франции, ты не можешь иметь полные гражданские права. Поэтому, с одной стороны, Наполеон за полную такую демократию, с другой стороны, главная задача Наполеона, ну не скажу, что там главная, но одна из таких вот задач, заключается в том, что единственный народ, который находится во Франции и который, в общем, портит всю эту красивую картинку, это евреи. Поэтому что с евреями нужно сделать? Их нужно либо выгнать, Наполеон делает такое не будет, потому что все-таки он демократ, а с другой стороны, ну так продолжаться тоже не может. Поэтому что нужно делать? Нужно сделать абсолютно все, чтобы евреев ассимилировать, чтобы они полностью ассимилировались. Либо они стали французами иудейского вероисповедания без фанатизма, как говорил Наполеон, там Талмуд, все эти вот вещи, это не должно ничего быть, там все, ну как бы, ну такие вот просто... Француз иудейского вероисповедания. Хожу в синагогу раз в год на Йом-Кипур. Йом-Кипур, ну, нормально. Это нормально. Либо с ними что-то надо делать. Так вот, две трети французских евреев, которые живут в Эльзасе, это все-таки немецкие евреи, наши родные ашкеназы, они как бы были религиозны и не хотели входить в общую семью французского народа именно при этих условиях. То есть они хотели, конечно, гражданские права и так дальше, но при этом оставаясь сами собой. Поэтому в 1808 году на 10 лет Наполеон говорит о том, что эльзасские евреи до 1818 года лишаются части гражданских прав. То есть права у них есть, но какой-то части гражданских прав они лишаются. Я не буду говорить, какой конкретно, мы уже об этом обсуждали. Послушайте наши предыдущие лекции, мы об этом там довольно подробно говорили. Так вот, в 1818 году Людовик XVIII должен решать. Ну, то есть у него как бы есть парламент. Опять же, тут нет абсолютной монархии, там парламент, свобода, равенство, братство и при короле тоже существует. Вот в парламенте должен решаться вопрос, а что же делать с евреями в Эльзасе? Либо продлевать эти вот вещи, и они как бы будут гражданами Франции, которые не будут иметь части этих прав, либо отменять этот закон и давать евреям полное равноправие. Ну и тут, конечно, происходит та вещь, декрет 1818 года. Известный этот министр просвещения Людовика XVIII, который выступает за то, чтобы евреи должны получить полные там права, и нужно все вот эти вот вещи, которые были, их нужно обязательно отменять. И вот министр просвещения Франции, выступая на заседании парламента, говорит: «Я призываю палату завершить освободительное дело Национального собрания 1789 года». В эпоху, когда большинство соседних наций находится еще в отношении еврейского вопроса под властью средневековых предрассудков, докажите, что почин великих и благородных идей в законодательстве принадлежит всегда нашему прекрасному Отечеству, предлагая, начиная с 1 января, отменить у всех евреев, которые находятся в Эльзасе, отменить этот ужасный указ, который был у них в 1808 году принят. И в 1818 году указ, который лишал французских евреев Эльзаса и Лотарингии части гражданских прав, был отменен. В 1830 году мы, опять же, по Франции идем, то, что называется, галопом по Европам, потому что нас все-таки интересует не история Франции, нас интересует история еврейской Франции. и опять же она напрямую будет связана с этим самым дамасским делом. В 1830 году во Франции происходит так называемая июльская революция, в результате которой новым французским королем становится Луи Филипп Эгалите. Эгалите – это его фамилия. А вообще, на самом деле, Луи Филипп, который всю жизнь называл себя королем-гражданином, интересная такая вот была эта личность, необыкновенная, о нем можно, ну не знаю, там книги писать. Кстати, книги о нем написаны, но интересная личность. Луи Филипп – король-гражданин. На самом деле у него была не фамилия, а должность. При рождении его звали Луи Филипп Орлеанский. Он был тоже бурбоном, он тоже был из королевских корней. И папа его, которого тоже звали Луи Филипп Жозеф Орлеанский, герцог Орлеанский, он был самым богатым дворянином Франции. Ну вот перед революцией, перед Людовиком XVI. Самым богатым дворянином Франции был его вот папа Луи Филипп Жозеф Орлеанский. Но Луи Филипп Жозеф Орлеанский был то, что у нас называется типусом, потому что он был такой, то, что называется, ну, в хорошем значении этого слова, конченый такой вольтарианец, там был помешан на Руссо, на идеях там свободы, равенства, братства. И поэтому, когда вот происходит Великая Французская революция, Луи Филипп Жозеф Орлеанский первым был таким графом, дворянином, который сказал о том, что я отказываюсь от своих дворянских почестей, потому что у нас свобода, равенство, братство. Отныне я простой гражданин Франции. И он берет себе фамилию Эгалите. У них у всех будет эта фамилия. Эгалите на французском переводится как равенство. Луи Филипп Эгалите. Луи Филипп равенство. Это был его батенька, это был его папа. Нужно сказать, что Луи Филипп Жозеф Орлеанский, то есть папа нашего героя, короля-гражданина, он не только становится полным таким революционером и полностью поддерживает революцию, он заседал при конвенте, когда решалась судьба короля Франции Людовика XVI, что с ним сделать. И Луи Филипп Орлеанский или Луи Филипп Эгалите был тем человеком, который сказал, что ему нужно отрубить голову. Почему? Потому что это контрреволюционная гидра, которой нужно отрубить все щупальцы. Поэтому вот такой вот был типус. Его сын, который тоже звали Луи Филипп Орлеанский или Луи Филипп Эгалите, как говорится, яблоко от яблони не очень далеко падает, и он становится якобинцем. Понимаете, что такие якобинцы? Якобинцы – это вообще такие фанатики. Вот он человек, который был еще недавно самым богатым дворянином Франции, от всего богатства они там отказываются, все это, значит, народное, и он становится якобинцем. И тоже принимает там революцию, все эти вот вещи. Когда французская революция изгоняет всех бурбонов, которые тогда были у власти, по закону не изгоняет только двух бурбонов. Это вот нашего Луипа Филиппа Орлеанского и его батеньку Луипа Филиппа Жозефа Орлеанского, их двоих оставляет. Но, знаете, революция, она дело такое ненадежное. Сегодня ты с революцией, завтра ты не с революцией. Но, в общем, так получилось, что Луи Филипп Орлеанский, наш этот сын, который сейчас станет королем, Эгалите, он эмигрирует в Швейцарию. Живет в Швейцарии как гражданин, как простой гражданин, занимается тем, что он давал частные уроки по географии, математике. Ну, вот живет во французской Швейцарии, как обычно, там гражданин, ведь он же отказался от всех своих почестей. Ну, скажем так, для дома бурбонов он был, как и его батенька, ну, в общем, они были людьми, как вы понимаете, не рукопожатными. Но как бы через какое-то время он понимает о том, что деньги-то на деревьях не растут, и все то богатство, которое было, они всего там лишились, ничего у него там нету. Он жил какое-то время то в Испании, то в Англии, он постоянно там переезжал куда-то. Ну, в общем, одним словом, не буду всю эту историю рассказывать, он помирился с домом бурбонов. И вот когда Людовик XVIII становится королем Франции, он этого самого революционера, графа Луи Филиппа Орлеанского, приглашает вновь во Францию. Они, значит, опять же помирились. Он продолжает себя считать дворянином, гражданином, ну, называется как угодно. Людовик XVIII делает его человеком, который возглавляет все войска гусар, которые были во Франции, и возвращает ему все имущество, которое было у его отца. И Луи Филипп Орлеанский вновь становится одним из самых богатых людей Франции. И вот в 1630 году этот самый Луи Филипп Игалите, Луи Филипп Равенство, становится новым королем Франции, которого называют король-гражданин. В 1630 году, вот прямо в тот год, когда он становится королем Франции, он решает о том, что нужно продолжать делать те демократические изменения, которых еще во Франции не доделали. Он видит о том, что из самых таких ужасных вещей, которые есть, это, с одной стороны, иудаизм, он считается равным среди равных, среди других религий, которые есть во Франции, но, с другой стороны, он не имеет помощи от государства. То есть тем самым как бы государство делает евреев и делает еврейское вероисповедание как бы немножко изгоем. И поэтому Луи Филипп Игалите, король Франции, вместе со своими друзьями, которые, в общем, тоже возглавляют французское правительство, решает, что одним из первых указов, которые он должен принять, это сделать иудаизм тоже равным среди равных. Имеется в виду о том, что теперь каждая синагога должна будет тоже получать субсидии от государства, точно так же, как и любая католическая, и не только католическая, любая христианская организация. И вот в 1630 году он поднимает этот вопрос. Сначала он проходит одобрение в палате депутатов, 211 за, 71 против, то есть она проходит. Потом идет обсуждение в палате пэров. И вот в палате пэров человеком, который защищает вот это вот новое изменение о том, что евреям дать абсолютно все такие же права, как и другим христианским конфессиям, был человек, которого звали Жозеф Порталес. Жозеф Порталес, он был, ну, еще тем чиновником Наполеона, который принимал участие в Синдрионе, который Наполеон собрал в 1806 году. Он не еврей, но, в общем, как бы он был представитель французских властей. И вот он был тем человеком, который говорит о том, что евреям нужно дать все вот эти вот права, то есть полные права равенства. Ну, в палате пэров было еще представители старой гвардии, был такой адмирал Верюэль, известный был такой человек, ну, он такой был весь консерватор, католик, и он говорит, ну, это же безобразие. 18 веков Франция, она была таким вот христианским государством. Ну, 18 веков это он, конечно, загнул. Ну, так он говорил. А 18 веков, он говорит, Франция была христианским государством, католическим государством и так дальше. Евреи всегда были теми, против кого христианская церковь не то что боролась, но считала их как бы предателями и так дальше. И теперь вы хотите сделать равенство между католической церковью и синагогой. И тогда Жозеф Порталес сказал эти свои великие слова, они очень важны для понимания Франции, то, что происходит. Он говорит, вы, говорит, не правы. Евреи, говорит, почему вот были такими? Потому что до этого у них был Талмуд. Талмуд – это была та вещь, которая евреев делала действительно другими, которая делала их отличными от всех других народов. Но практически все евреи Франции вот за те годы, которые прошли после Наполеона Бонапарта, за те годы, которые прошли после революции, они все больше и больше, огромными-огромными количествами отказываются от этой страшной книги, которая, в общем, в принципе, делала их такими, как они были. А теперь у них этого всего нету, и они практически такие же французы, как мы. И вот так они стали практическими такими французами, как и мы. Это то, о чем всегда мечтал Наполеон Бонапарт, поэтому мы должны дать им полное равноправие в их религии. И проходит, опять же, голосование, и в палате пэров принимается закон при Луи Филиппе, короле-гражданине, о том, что с этого момента, с 1630 года во Франции, на еврейские религиозные организации будет даваться 65 тысяч франков. Ну, большие очень деньги. Поэтому, в принципе, по большому счету, это те законы, которые действуют и в современной Европе. И во Франции они действуют, и в Германии они действуют. Когда государство, оно помогает религиозным организациям, то есть совсем не важно, но там еврейское, христианское и так дальше. Вот оно начинается именно отсюда, с Луи Филиппа. Одним из, наверное, самых таких замечательных людей, ну, по-разному замечательных, потому что с точки зрения, опять же, еврейской традиционной жизни, я не скажу, что он очень замечательный, но он личность очень трагическая, вот в еврейском плане. Но вообще, в общем, он действительно был человеком, который действительно помогал, как он это видел, всю жизнь еврейскому народу. Это был человек, которого звали Адольф Кремье. Адольф Кремье будет одним из главных героев нашего дальнейшего повествования, когда мы с вами будем говорить о дамасском деле. Но Адольф Кремье был тем человеком, который вот рядом с Луи Филиппом, вот с этим королем-гражданином, он, кстати, был и министром при его правительстве, но он был очень известным человек, то есть это очень известный такой французский политик в дальнейшем будет, и тогда был Адольф Кремье. Он был один из тех людей, который постоянно выступал за права евреев, чтобы евреям давали вот полное равноправие с другими гражданами Франции. Родился он в 1796 году во французском Ниме в сефардской семье. Его папа, которого звали Давид Кремье, ну, он был человеком такого пусть революционного времени, он был таким атеистом. Причем это была редкость в те времена, он назывался вольтерианцем и вот атеистом, он этим очень так гордился. И поэтому, соответственно, никаких как бы еврейских там воспитаний он своим детям не давал. И поэтому Адольф Кремье, он, ну, вот воспитывался вот в чисто такой светской еврейской семье, которая вот полностью считала себя уже такими французами. Отец его отправил учиться в имперский лицей в Париже, и вот когда он учился в этом самом имперском лицее в Париже, с ним происходят те метаморфозы, которые происходили с молодым Герцлем, который потом сионизм будет придумывать, Теодором. Герцль тоже был человеком совершенно таким ассимилированным, говорил о том, что все евреи должны принять христианство, там, стать католиками, ну, тут много можно об этом говорить. Но когда он увидел о том, что происходил процесс Дрейфуса, когда французского офицера начинали все травить только по одной причине, потому что он был еврей, вдруг он вспомнил о том, что Теодор Герцль тоже еврей. Так вот, Адольф Кремье был человеком, который вспомнил о том, что он еврей, когда его стали все-таки травить, несмотря на то, что он там тоже кричал, что он атеист, и, в общем, ни к чему там не имеет отношения и так дальше. И вот с этого момента Адольф Кремье становится человеком, который понимает о том, что он должен бороться за права своего народа. Он блестяще закончил юридический факультет. В 1817 году, когда он должен был начинать работать адвокатом, он должен был дать клятву, которую давали все еврейские адвокаты. Это была такая средневековая клятва. Во многих католических странах евреям запрещалось заниматься адвокатским этим бизнесом и так дальше. Во Франции это было можно, но они должны были давать определенную еврейскую клятву, клятву адвоката. То есть, так как иудаизм, он не имел еще равных прав тогда во Франции, поэтому вот должны были давать эту клятву. Адольф Кремье был тем человеком, который выступает против этого, он подает в суд и выигрывает судебный процесс. И во Франции отменяет вот эту вот клятву, которую должны были давать евреи-адвокаты. Через два десятилетия Адольф Кремье будет тем человеком, который отменит указ, который назывался «Море Джудаика». Это известное постановление церкви, которое действовало еще с 13 века, которое говорило о том, что каждый еврей, которого вызывает в суд, если его вызывает в христианский суд, перед тем, как давать показания, он должен давать специальную еврейскую клятву. Эта вот еврейская клятва, она имела очень много различных таких унизительных компонентов. Но очень часто, там, в средние века, когда евреи давали эту еврейскую клятву, они должны были стоять там на свиной шкуре, там, они должны были там наклоняться, руки поднимать вверх, там, говорить какие-то там страшные слова этой клятвы и так дальше. Во Франции, несмотря на то, что и был Наполеон, и уже эти вот короли, которые тоже меняют эти демократические вещи, существовала эта вот старая католическая еврейская клятва. И Адольф Кремье был человеком, который в суде, опять же, выигрывает этот процесс. В 1635 году Адольф Кремье был человеком, который вот напрямую был связан с историей швейцарского еврейства. Дело в том, что сейчас Швейцария такая страна прекрасная, там Лепота и так дальше. А в те времена Швейцария была, наверное, одной из последних стран Европы, которая не принимала на своей территории евреев. Там евреев вообще там просто не было. И вот в 1835 году один эльзасский еврей покупает в кантоне Базеля, в базельском кантоне, он покупает какой-то дом, приобрел какое-то имущество, захотел туда переехать, чтобы начать жить в базельском кантоне, и его правительство Швейцарии, оно, в общем, выселяет. Почему? Потому что в базельском кантоне в 1835 году было запрещено жить евреям. И вот Адольф Кремье, который, в общем, ногой открывает, можно так сказать, дверь в покое короля-гражданина Луи Филиппа, первое, он обращается к королю Франции со словами, что, посмотрите, гражданина Франции, еврея из Эльзаса, соседняя Швейцария выгоняет только потому, что он еврей, несмотря на то, что он француз. И Луи Филипп настолько был возмущен этим, что он разрывает свои взаимоотношения с Базельским кантоном до того момента, пока Базельский кантон не извинился и не разрешил вот этому еврею из Эльзаса поселиться в Швейцарии. Это был Адольф Кремье, который очень и очень был трагической личностью. Мы сейчас поймем, почему трагической личностью. Но, с другой стороны, он действительно очень много помогал евреям. В частности, в Дамасском деле вместе с Моцартом Монтефьори он будет играть одну из решающих таких ролей. Дорогие мои друзья, это было открытие нашего сезона, первая серия «Дамасского дела. Жизнь и судьба Мозеса Монтефьори». Я очень-очень рад всех вас приветствовать еще раз с открытием нашего нового сезона. Хочу сказать, что наши лекции в новом сезоне, они в основном будут только на телеграм-канале «Еврейская история». Поэтому, если вы хотите их там слушать, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Еврейская история». Там все новинки, все лекции и дополнительные материалы к ним. Всего самого доброго и лучшего, и до встречи на следующей неделе. Пока!